праздником вас!
Дорогие друзья, в праздничном убранстве столицы нашей Родины.
Город Москва, город Новый Арбат. Радио «Эхо Москвы» вы слушаете. В столице нас можно поймать 91,2 FM, 7382 на УКВ. Утренний субботний разворот. В субботу, 12 июня. Вот так сопало в этот праздничный день. С вами Анна Трефилова.
И Владимир Варфоломеев. И у нас есть некоторые изменения в нашей привычной субботней программе.
Но теперь эти изменения у нас будут каждый день. И по будням, и по выходным, и в праздники. И связаны не с тем, что во всем мире сейчас глобальный большой праздник, футбольный чемпионат мира. И в этой связи мы, в том числе и в утреннем развороте, будем говорить о футболе и вместе с вами обсуждать те матчи, которые вместе посмотрели накануне вечером.
В половине девятого к нам придет Алексей Дурновой, и вместе с ним обсудим чемпионат мира по телефонам 363-3659 и смс плюс 7-985-970-4545.
В том же следующем часе, сразу после восьми, обсудим результаты вот этого опроса, который Суперджоп.ру провел по нашему заказу. Напугали ли нас с вами те репрессивные действия, которые власти устраивают по отношению к оппонентам, к своим властным оппонентам? Разгоны митингов, массовые задержания и судебные процессы, когда в колонии отправляют просто вот случайных прохожих даже.
Ну, а сразу после прогноза погоды...
Ой, да.
Тут у нас тоже есть опросы.
Тема недели. Очень сложная тема, непростая, хотя, казалось бы, в нормальном обществе все должно было быть очевидно. Если бандиты, то они заслуживают только общественного порицания и жесточайшего осуждения. Вот в нашей стороне почему-то это не так.
Обсудим это сразу после прогноза погоды. Средства связи все те же.
Неэфирное эхо.
Об истории возникновения гимна царской России рассказывает представитель объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Сегодня утром в нашем городе был сильный туман, который сейчас уже постепенно рассеивается благодаря солнцу.
Ну, я хочу сказать, что солнце-то взошло в 4 часа 45 минут, уже во все работает.
Но туман продержался куда дольше.
И зайдет солнце в 22 часа 14 минут. А, кроме тумана, еще очень душно, хотя пока всего-то 17 градусов. Обещают нам днем...
Ну, зато влажность-то, посмотри, почти 100%.
98, да. Но она будет немножко уменьшаться. Хотя местами кратковременный дождь нам обещают грозу и переменную облачность. 28-30 градусов.
Вот-вот, самое главное, сегодняшняя городе... температура. Вчера-то днем было всего там 16-18 градусов, а сегодня сразу прыжок, чуть ли не в два раза, до 30, а по области до 31.
Ну, не надо расстраиваться, потому что потом будет похолодание, правда, не до кошмара. Вот я тебе хочу сказать, что в 1899 году, знаешь, сколько было в городе в нашем? Минус почти 2 градуса. А что касается прогноза, ну,
июньская
действительно...
Москва, припорошенная свежим снежком.
Невероятно, романтик. До снежка дело не дойдет, но к среде, вот в понедельник уже будет 19 градусов всего-то, во вторник всего-то 13, а хотя днем до 23-13.
Ты же, наверное, ночную температуру смотришь.
Нет, ну днем всего 23 во вторник, мороз, и в среду тоже. Обещают нам дожди всю неделю.
Хватит запугивать людей, давай напомним, что сегодня возможны дожди и грозы, так что, несмотря на очень высокую ожидаемую температуру, не расслабляйтесь, захватите с собой зонты.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Вот, казалось бы, не должно бы так быть.
Да пора уже привыкнуть к тому, что у нас все, что не должно, у нас все есть.
Ну да, мы рождены, как известно, чтобы сказку сделать той самой пресловутой былью. И быль это от чего-то не радует. Сказка, конечно, она как-то...
Ну так себе сказочка, я тебе скажу, такая. Как у Андерсена с кошмариками.
Залезли мы сегодня, заглянули мы сегодня на сайт наших друзей и коллег из журнала New Times. По следам драматических, на самом деле очень таких непростых, трагических даже событий на Дальнем Востоке, где объявилась группа пресловутых партизан, ну, в кавычках партизан, конечно, наши коллеги разместили у себя вот такой опрос читателей. Каково ваше отношение к приморским партизанам? И три варианта ответа. Но два варианта сущностные: «я сочувствую партизанам» и «я сочувствую милиции». Ну и третий вариант для тех, кто не может определиться: «затрудняюсь с ответом». И, конечно, невозможно поверить вот в эти цифры. Я держу их сейчас перед глазами, результаты этого опроса. Но это нечто. 80% аудитории заявляет, что сочувствуют партизанам. То есть тем людям, которые самодеятельно, по каким-то причинам организовались, где-то нашли оружие и с этим оружием стали нападать на сотрудников органов внутренних дел. Если верить тому, что вчера после штурма в Уссурийске сообщали представители ГУВД Приморского края, на счету этой банды двое убитых милиционеров и трое раненых, несколько нападений, поджоги, кражи, угоны и так далее и тому подобное. И вот эти цифры потерь, двое убитых, трое раненых, это не считая вчерашнего штурма в Уссурийске. Там тоже были пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов. И почему-то наш народ сочувствует именно этим пресловутым партизанам. Они же бандиты, они же народные мстители. Кто-то их называет современными российскими Робин Гудами и так далее и тому подобное. Как это объяснить? Почему значительная часть российского общества встала на сторону этих людей, а не сил правопорядка? Давайте попробуем в этом разобраться, хотя мне кажется, что, конечно, нужно было бы привлечь сегодня к участию в нашем разговоре специалистов, психологов, наверное, социологов, не исключаю, что даже психиатров. Я где-то видел предположение, что подобное отношение к этим людям вызвано пресловутым стокгольмским синдромом.
То есть мы их начали любить, что ли?
Да. Мы-то у них, общество, в них в заложниках, потому что у них есть оружие, а у нас этого оружия нет. И неизвестно, где они могли появиться у себя там на Дальнем Востоке. И почему-то мы к ним, многие из нас, стали к ним испытывать симпатию.
Ну, ситуация, конечно, странная, хотя почему-то неудивительная.
363-3659,
телефон прямого эфира.
Пожалуйста.
+7 985 970 45 45. Вот мы сейчас с вами и поговорим, почему неудивительная. Почему так происходит? Доброе утро. Вы в прямом эфире, здравствуйте. Только, пожалуйста, радио уберите. Алло.
Убрал, да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр, Москва.
Почему так происходит, Александр?
Ну, мне кажется, что стокгольмский синдром, про который говорили, здесь ни при чем. Мне кажется, что не чувствует народ, что он заложник.
Хорошо,
вот этих бандитов.
А что при чем, Александр?
Ну, мне кажется, что народ в душе чувствует, что эти бандиты наносят меньше ущерб России, чем эти менты. Поэтому, в общем, как бы, поэтому для их жизни, может быть, лучше, чтобы было меньше ментов, чем меньше бандитов.
Но вы-то согласны с нами, Александр, что в этом народ заблуждается, что эти откровенные бандиты хуже все-таки милиции?
Ну, смотря в чем. Смотря в чем. То есть я бы так сказал, что в каждом конкретном случае может быть для кого-то одно хуже, для кого-то другое. Для государства, в общем, мне кажется, что хуже.
Да нет, для общества. Бог с ним, с государством. Тем более, что менты есть часть государства.
Но они же, между прочим, часть общества, хочу тебе напомнить.
Ну, да, все-таки они инструмент государства, Анечка, согласись. А вот бандиты, они чисто наши общественные.
Ну, для людей, мне кажется, разницы не очень много в этом смысле. Может быть, именно там, вот на Дальнем Востоке, где люди вот так им сочувствуют. Возможно, там в среднем людям менты наносят больше ущерб, чем бандиты. Может быть, поэтому такое сочувствие.
Ну, надо признать, что не только на Дальнем Востоке сочувствуют, потому что и в интернете очень много сочувствуют, и в блогах очень много сочувствующих.
Те, кто живут в центральной России, на юге России, на Урале. Потому что с ментами просто приходится общаться, я так понимаю, всем нам, а не только приморцам.
Может быть, действительно простому народу от ментов достается больше, чем от бандитов. На данный момент, по крайней мере. Может быть, в этом дело.
Вот такое объяснение.
При бандитах они, в общем-то, может быть, и меньше жили, а менты их грабят там гораздо чаще. Mm-hmm. Может быть, в этом дело просто.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо.
Кстати, а вот ты можешь припомнить, чтобы там какие-нибудь годы, которые ты можешь вспомнить, чтобы ты где-нибудь пересекалась с бандитами и от них страдала, Ань?
Ну, как, ну, то, чисто на бытовом уровне, на улице. Ну, как страдала? Ну, кто-то подошел, кто-то там, не знаю, не, ну, это мелочи какие-то. Так ну, особенно, ну, к счастью, не страдала.
Я тоже не могу вспомнить, кроме там одной истории, про которую 100 раз уже в эфире рассказывал, как у меня залезли и разбили машину.
Ну, мне там разбили машину, да, украли кошелек.
Уличные, уличные хулиганы. Такая... А вот как-то от милиции лично я больше получал неприятностей. По разным поводам.
Ну, ты знаешь, от милиции я вообще не получала неприятностей по разным поводам.
Смотри, как тебе повезло.
Да, но, признаюсь честно, если бы мне надо было обратиться за помощью, вот на улице просто, я не уверена, что я побежала бы к милиционеру.
Нет, дело даже не в том, чтобы попросить помощь, а хотя бы предыдущий этап, чтобы тебе плохо от кого-то не стало.
Ну, мне от них плохо не было. И вообще, мне кажется, что вот эти методы отстрела тех, кто тебе не нравится, это не методы, на самом деле. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Странный вопрос, сакраментальный. Почему так происходит? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Доброе утро.
Меня зовут Рустам, я из Томска. Вот, я, наверное, соглашусь с прошлым звонящим. Это причина того, что сочувствуют этим бандитам большинство народа. Наверное, вот в последнее время участились сообщения, что вот, ну, о беспределе наших милиционеров. Ну вот, наверное, люди радуются, что кто-то их тоже...
А ну, что, как, что убивает, произошло? Убивает. Может быть, вы можете объяснить? Вот при этом же все же смотрят, например, там, я не знаю, место встречи изменить нельзя, про милиционеров. Ко мне Мухтар, да?
Нет, да, я с вами согласен, что как бы всех милиционеров не надо грести под одну гребенку. Есть в милиции и очень немало довольно достойных людей, как говорится, уважающих свою работу.
Еще бы неплохо как-нибудь встретить их, увидеть их вживую, что они вправду существуют, да.
Нет, они есть, поверьте мне. Но и между ними, конечно, есть и вот, которые, как говорится, получили пистолет и не приходят за зарплатой. Такие тоже есть.
Угу.
Вот. И мне кажется, что просто народ, ну как бы это сказать, ну синдромом Стокгольмского синдрома это назвать, мне кажется, нельзя. Потому что, ну мы же не были у них заложников. Мне так кажется.
Спасибо. Кстати, о зарплате. Знаешь, сколько получают работники милиции?
Официально? Ты имеешь в виду через кассу?
Ну, как нормальные люди, что получают работники милиции?
Нет, ну официально.
Я неофициальные доходы
формально.
Не считаю. Я не знаю, кто как зарабатывает. Не только работники милиции у нас зарабатывают.
Я же просто хотела это уточнить.
Знаешь что? Так вот, значит, в 2005 году, например, старший уполномоченный капитан милиции с выслугой 10 лет получал 15 тысяч рублей.
И что? О чем говорят
рядовой
эти
новичок
цифры?
7 тысяч рублей.
О чем говорят эти цифры, Ань?
О том, что чтобы нас защищали. Надо, наверное, чтобы люди тоже имели возможность это делать. Надо оплачивать их труд. Вот наша защита стоит этих денег. Понимаешь, вот они на 15 тысяч нас защищают.
А бандиты вообще бесплатно все совершали, то, что они творили. И что? Я не вижу никакой связи.
Ну, что значит бесплатно? Не знаю. Не знаю.
Хорошо бы выяснить, пишет СВК, чего конкретно партизаны добивались, как выбирали объекты нападения. Без этого разговор получается как бы и ни о чем.
Чего
у самих партизанов
добивались?
Мы спросить этого не можем. Несколько из них задержаны, если не ошибаюсь, двое выжили в результате вчерашней спецоперации. Они дают пока показания не нам и не в эфире, а следователям и на допросах. Можем только предложить вам версию правоохранительных органов. Мы же доверяем правоохранительным органам, или, по крайней мере, делаем вид, что доверяем. Так давайте хотя бы послушаем. Итак, по данным Следственного управления СКП по Приморскому краю, первые нападения на милиционеров эти люди совершили в феврале, еще в феврале. Это было во Владивостоке, в результате чего один милиционер был убит и второй ранен. Далее, в течение нескольких месяцев, участники банды совершали кражи, угоны, поджоги в нескольких районах края, похищали оружие и транспорт, в том числе у местных жителей. Так, в мае этого года в городе Спасск-Дальний они похитили такси, украли машину. 27 мая участники группировки напали на отделение милиции в селе Ракитное. Дежурный милиционер был убит, все служебные кабинеты в отделении взломаны, из сейфа похищены наручники и милицейская форма. Через несколько дней, в ночь на 29 мая, в Яковлевском районе они обстреляли машину ГИБДД, в которой находились два сотрудника. А целью нападения, как считается, являлось завладение оружием для банды. 8 июня, когда уже шла операция по их поимке, члены банды напали на двух автоинспекторов в Спасском районе. Оба милиционера получили ранения. Это пока вот то, что известно, пока то, что предполагается. Они это все сделали или не они? Похожие эпизоды, мы этого не знаем. Мотивы тоже не очень известны. В интернете распространялись всякого рода видео-аудиообращения. Там авторство их достоверно, мне кажется, не установлено. Там даже были какие-то политические мотивы, националистические мотивы. Но дождемся, я не знаю чего. Ну, суда, наверное, надо ждать, чтобы как-то это выяснить. СВК, уважаемые, ответить на ваш вопрос.
А сейчас мы хотим спросить, почему, на ваш взгляд, вот у нас есть опрос. 80% опрошенных поддерживают вот этих вот товарищей.
Сочувствуют им.
Ну, сочувствуют.
Сочувствуют, да, этим
сочувствуют
партизанам. А сочувствуют милиции только 6%.
Как странная так? История, мне кажется. Доброе утро. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Максим, город Москва. На самом деле, вы знаете, вы затронули такую достаточно...
Чуть погромче, Максим, если...
Говорю, затронули такую достаточно болезненную для народа тему, на самом деле. Вот, честно скажу, полностью солидарен с вами в вопросах того, что навряд ли я пойду в милицию жаловаться в случае возникновения каких-то проблем у себя. Но ведь
вы не возьмете в руки берданку, Максим, и не пойдете мочить ментов, правда ведь?
Сказать честно, не исключаю такого варианта, если пойдет делать мой сосед. Вот я вам вот так скажу.
То есть как, за компанию, что ли?
Не то чтобы за компанию, а для выражения своей гражданской позиции.
Ну,
что
за гражданская позиция? Подождите, все побежали, и я побежал. Это что?
Нет, стоп, секундочку. Давайте разграничим абсолютно, вот как говорится, не все побежал, а каким образом на данный момент у людей есть возможность выразить свою вообще позицию по отношению к власти?
А больше никаким, что ли?
А каким? Скажите.
Открою вам секрет, Максим.
Да.
Для этого существуют выборы.
Нет, подождите секундочку. Вы сейчас говорите, знаете, утопиями на самом деле.
Нет, вот, не утопиями.
Нет, он серьезно.
Давайте
говорит.
Я вам сейчас объясню, Максим. Смотрите. Давайте. Допустим, группа молодых людей, предположим, те самые приморцы, столкнулись в начале 2000 года с какой-то вопиющей несправедливостью, когда кого-то из них безосновательно менты отметелили, они решили отомстить, разобраться и так далее. Понятно, что сейчас, ни в начале 2010 года, ни в июне у них выборов нет, и они повлиять на это не могут. Просто не нужно делать вид нам всем, вместе с вами, что эта история возникла как бы сиюминутно, и что эти все менты превратились отчасти во многом в убийц и насильников вот прямо сейчас. Нет, это происходило на наших, Максим, с вами глазах на протяжении последних 10-15 лет. И вот чтобы сегодня это не происходило, всем этим людям и нам с вами нужно было 10-15 лет назад думать, кого мы выбираем, за кого мы голосуем, хотим ли мы в день выборов отсиживаться дома на печи, продолжать хлестать водку, закусывая ее колбасой, или идти на избирательный участок и выбирать ту власть, которая бы нам обеспечила нормальные правоохранительные органы, а не беспредельные органы.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас вам задам вопрос, а вот на последних выборах президента какой у вас был выбор по-хорошему? Вот вы говорите, идите, да, безусловно, я проголосовал. Но выбор-то ограничен. Можно голосовать сколь угодно долго и сколь угодно много, если...
А даже все это началось, смотрите, не в 2008 году, не в 2004.
А в 2000.
А в 2000 или даже, может быть, еще несколько раньше. Тогда все эти люди, большинство людей, либо идет, голосует, смотрит на портрет, о, кто посимпатичнее, у кого волос на голове побольше, того и поддержу. Не вчитываясь ни в программы, не обращая внимания на прошлое, боевое, чекистское или не чекистское. Просто шли и наобум голосовали.
Безусловно, нас испытывали на тот момент современные капиталистические, так сказать, политтехнологии.
А в итоге и получили. Сейчас просто поздно уже размахивать кулаками.
Сейчас зачастую вот структура МВД, она является вот заложницей политических каких-то игр.
Соглашусь с вами, пожалуй, Максим, соглашусь.
И потому что сейчас народ выражает свою негативную реакцию на милиции. Лишь только потому, что, мне кажется, потому что ему больше негде вот эту реакцию, не на кем выместить эту реакцию. Ведь посмотрите, у нас был с вами пример Калининград. Что там, милиция пошла против народа? Нет, не пошла. А все потому, что там местные главы структур МВД понимали, что это гражданская война в рамках одного региона начнется. И эта гражданская война сейчас разворачивается, собственно говоря, в Приморском, в Дальневосточном крае, потому что у меня там
похоже на то.
И у меня очень много там знакомых, и я не ровен тот час, что я проснусь в одной зуд. И
скажите мне, пожалуйста, Максим, да? Ваши знакомые там кому симпатизируют?
С криминальным структурам. Потому что в решении каких-либо вопросов криминальные структуры, пускай и незаконно, но более справедливо принимают решения, чем те же самые органы МВД. Угу. Вот в Хабаровске, город Хабаровск, это криминальный город, он испокон веков был криминальным. И все вот мои знакомые, которые там живут, да практически никто ни разу в жизни в милицию не обращался.
Но вы согласитесь со мной, Максим, что это тупиковый путь, в принципе, если дальше им следовать?
Он пока лишь единственный, он тупиковый, но он единственный, потому что идти в милицию, вы мало того, что надеваете на себя, как говорится, сковываете себя в каких-либо действиях, потому что вы уже идете в принципе по закону, так еще и милиция начинает к вам применять методы отнюдь незаконные. И зачастую человек, который приходит, выглядит первоначально потерпевшим, в итоге становится виноватым. Угу. Это не есть справедливо.
Смотрите, Максим, я хочу уточнить один момент. Может быть, разделить две вещи. Первое. Если бы вот эти пресловутые партизаны устроили охоту не на милицию, а на каких-то других людей, тогда, наверное, такой поддержки действий партизан не было в обществе.
Как вы думаете? Мне кажется, что тут все зависит от освещения СМИ.
Нет, подождите. Здесь, мне кажется, важен объект нападения.
Безусловно, соглашусь с вами, потому что на данный момент у нас сложилась в стране парадоксальная ситуация. Ведь у каждого из нас, практически у каждого из нас, есть друг-милиционер. И, в принципе, этот друг-милиционер достаточно хороший человек-то, когда он с вами там на даче где-то общается, дома, на лестнице. Но при всем при этом вся система убога. Значит, проблема-то не в людях, а проблема в системе. То есть проблема в самой организации этой системы.
Смотрите, если бы эти... в кавычках, партизаны, охотились бы условно на пожарных или на лесных инспекторов, то народ не поддерживал бы их.
Безусловно, не поддерживал бы. Безусловно. То есть сейчас идет поддержка, это как, знаете, Робин Гуды. То есть у нас в стране сложилось феодальное общество. И вот руки феодалов, это, по сути дела, в данный момент это милиция. Естественно, люди, не имея возможности добраться до самих феодалов, бьют эти руки. То есть в данном случае это милиция. Но я сейчас так абстрактное представление.
Да, я понимаю, понимаю.
Поэтому на данный момент, я еще говорю, милицию надо высвободить из вот этого давления политического, чтобы она не выступала, чтобы милиция действовала строго по закону. Чтобы у нас не было такого, когда вышестоящий политический, не МВДшный чиновник.
Да, я понимаю. Звонит. Политика ясна. Может быть, хотя бы в этом смысле инстинкт самосохранения сработает у некоторых милиционеров. Значит, 19:30. Сейчас краткие новости. Давайте обдумаем все это услышанное и продолжим разговор через 5 минут.
Разворот.
Семь часов и 35 минут. Утренний субботний разворот на Эхе Москвы. Анна Трефилова.
И Владимир Варфоломеев.
Эти приморские партизаны. Кстати, давайте заглянем в словарь. Насколько верно поступают те, кто использует сам этот термин?
Партизаны.
В данном случае.
Что нам говорят?
Попробуем разобраться. Ну, для начала что возьмем? Толковый словарь Ожегова.
Ну, классический вариант.
Партизан. Это член народного вооруженного отряда, самостоятельно действующего в тылу врага. Партизаны, они народные мстители. Но враг, он может быть разным. И каждый человек сам может придумать себе врага. Это одно толкование. Есть второе. Большой юридический словарь, в котором говорится, что партизаны – это лица, добровольно сражающиеся в составе вооруженных организованных партизанских сил на территории, занятой либо противником, либо контролируемой реакционным режимом. Но поскольку территория Российской Федерации не оккупирована, то тут о противнике каком-то сложно говорить. А вот что касается реакционного режима, наверное, некоторые люди могут полагать, что в нашей стране существует реакционный режим. Но в этом смысле, видимо, они становятся партизанами. Все эти формулировки, они настолько расплывчатые, позволяют двоякое, троякое, тройное толкование. Так что, может, партизаны, может, нет. Вчера, кстати, выступал начальник дальневосточной милиции, так, генерал Николаев, который попросил не романтизировать образ этих, в кавычках, партизан.
Я вообще не понимаю, как можно романтизировать
этих людей. По его словам, это крайне опасно.
А что там романтизировать?
А вот когда люди говорят и пишут, что они им симпатизируют, это оно и есть. То самое. И еще.
Хороша романтика.
Генерал Николаев отметил, что комментарии на интернет-форумах и в некоторых СМИ о ментовском беспределе, якобы толкнувшем мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности и продиктованы исключительно желанием направить внимание общественности на проблему так называемого милицейского произвола, оказать давление на правоохранительные органы и создать образ, в кавычках, борцов за правое дело. Так говорит начальник дальневосточной милиции.
363-3659 и смс +7 985 970 45 45. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Оренбурга вам звоню.
Здравствуйте, Александр.
Слушаем вас.
Я хотел бы вот, знаете, такое предложение. Вот, вы только что генерала упомянули. Вот взяли, например, там двое живые, да, или трое остались.
Ну.
Вот из партизанов. И вот провести публичное расследование. Ведь у них были какие-то причины. Рассказывало, что вот они взялись за оружие, их кто-то обидел, те же милиционеры заставляли их, избивали там. Какие-то преступления на себя брать. Было такое?
Слухи разные ходили.
Нет, ну согласитесь, что в любом случае все мы когда-нибудь и как-нибудь от кого-нибудь страдаем. Это не повод брать оружие, идти в леса и отстреливать других людей.
Даже если у кого-нибудь из этих дальневосточных парней действительно в милицейских застенках безвинно замучили близкого родственника. Вот, даже вот это не повод браться за берданку, Александр.
Вот именно об этом я и говорю. Я вот именно это хочу сказать.
А в этом смысле мне расследование... Александр, послушайте меня. В этом смысле расследование, о котором вы говорите, оно мне не интересно, оно не принципиально. Мучили кого-то из их близких или не мучили, все равно нельзя брать просто так в руки оружие и идти стрелять людей в погонах. Нельзя, и все.
Да, я с вами совершенно согласен. Ну, пусть придадут огласки, например...
Нет, ну хорошо, но
зачем?
Это вам просто
это ничего
интересно,
не изменит,
нам
неинтересно.
А вот интересно, почему сочувствуют этим людям? Вот что непонятно, что в голове-то
так
произошло.
Вот, чтобы им так сильно не сочувствовали, нужно будет наказать и милиционеров, тех, которые когда-то, там, полгода назад, или заставили их, толкнули их на этот путь. Вот я о чем говорю.
Я не понимаю,
это такое
растяжимое,
спасибо, растяжимое понятие «толкнул». Мало ли кто кого на что толкнул. Вот, кстати, о психологах. Если психологи нам позвонят, между прочим, 363-3659, и расскажут, что может быть поводом, понимаете? Понимаешь, кто-то меня когда-то обидел. Меня обидел доктор. Я что, пойду теперь врачей остальных стрелять? Потому что он меня когда-то обидел.
Некоторые так и делают. Были случаи, когда близкие расправлялись с теми, кто совершил врачебную ошибку.
С теми, кто совершил врачебную ошибку.
Mm-hmm.
А не с теми, mm-hmm. кто работает в этой профессии.
Согласен. Принципиальная разница, хотя все равно убивать нельзя ни тех, ни других.
Безусловно.
Очевидно. А я все же сочувствую партизанам. Это не я, это Федор из Петербурга пишет. Партизанам, поднявшимся против произвола власти и не сочувствуя организации, убившей миллионы людей при Сталине, продолжающей политические репрессии в наше время. В лихие 90-е, пишет Александр, тоже из Петербурга, боялись бандитов, теперь боятся милицию. Это люди, обозленные на власть. Они отражают веяние народа. Так считает Саша.
Значит, насколько я понимаю, они убили там какого-то тоже молодого парня-милиционера, который был просто при исполнении, который на самом деле ничем не виноват, кроме того, что у него такая профессия. Причем тут власть? Человек на работе.
Нет, но это все-таки государственная служба, Аня.
Ну, на государственную... Нет, ну подожди секунду. Обозленные на власть. Ну и что? Он-то здесь при чем, молодой парнишка?
Сергей из Питера объясняет это так. Милиция — это законное бандформирование. Алла с ним солидарна. Да, менты ведут себя хуже бандитов. Александр, это не симпатия. Это, ну, в смысле, не симпатия вот к этим партизанам, к лесным братьям. А так проявляются вот в этих опросах ненависть к ментам. Интересно,
это интересно,
Александр.
Очень, да. То есть это от противного. Против кого дружите?
Это протестное голосование.
Понимаешь? Кстати, могу
подлить масло в огонь. То есть мы с вами, дорогие друзья, готовы поддерживать, судя по этим голосованиям, любого, кто будет расправляться с теми, кто нам не симпатичен. Сейчас, на данном этапе исторического развития, значительной части населения ненавистны милиционеры. Значит, мы с вами, как общество, выдаем карт-бланш любому, кто соберется расправляться с милицией по каким-то своим мотивам.
Здорово.
Очень симпатично
получается.
Это практически
начало гражданской войны, ты понимаешь? На самом деле. Сегодня с милицией расправляемся, потому что мы против. Завтра еще с кем-нибудь. И так они с удовольствием перебили друг друга.
Выискивается очередной враг. Причем не исключено, что этот, в кавычках, враг дает какие-то основания себя ненавидеть. Но мы не дожидаемся никакого законного расследования. Мы даже не предпринимаем никаких усилий про этих приморских лесных братьев. Ничего не было известно, что, например, они там подавали судебные иски, нанимали адвокатов.
Но тут система, понимаешь, мы можем не дождаться расследования. И ничего не будет известно.
Все равно этим путем надо идти. И возвращаясь к тому, что я говорил раньше, начинать надо было несколько заранее.
Значит, по поводу несколько заранее. Вот, правда, не очень свежий опрос. Я нашла 2004 год. Это опрос Центра Юрия Левады. Опрашивали российских врачей. 87% из опрошенных врачей сказали, что имели дело с пациентами, здоровью которых был нанесен вред работниками правоохранительных органов. 87% врачей опрошенных. Еще раз могу повторить. 87% сказали, что имели дело с пациентами, здоровью которых был нанесен вред работниками правоохранительных органов.
То есть это не исключения какие-то, а обычная практика?
Да.
Все просто, пишет Антон из Омска. Простых людей достал этот режим, а выйти даже на акцию протеста нет смелости. Ну, простите.
На акцию протеста
нет смелости. Смельчаки, которые ценой своей свободы и так далее.
Здорово.
На митинг страшно.
А застрелить нормально.
Искать оружие. Делать схроны в лесах, в тайге.
Абсолютно.
С продуктами и чем-то еще.
Изменение сознания полное. То есть убить человека проще, чем выйти на митинг. Мы, кстати, о митингах еще поговорим.
В следующем часе, сразу после 8. Враг моего врага – мой друг, пишет Слава из Самары. Милиции мы доверяли в 60-х годах, а сейчас они потеряли это доверие. Дмитрий, но за потерю доверия не расстреливают на дорогах просто так.
Да,
люди,
вот,
вышедшие из леса.
Расстреливают, оказывается.
Так не должно быть. Врачи, учителя, ну, это тут про твои зарплатные дела, это мне неинтересно. Дальневосточные партизаны – это привет из Дагестана, Ингушетии и Чечни, пишет Зинаида. Кстати, на Кавказе мы же не удивляемся подобным делам, правда? А вот как только дело дошло до такого не мусульманского, назовем это так, региона.
Подожди, почему?
Сразу это вызывает возмущение.
Не удивляемся. Мы чему не удивляемся? Чему ты не удивляешься на Кавказе?
А кто сильно удивляется? Напомни, когда последний раз кто-то всерьез так обсуждал очередное там убийство милиционеров где-нибудь в Ингушетии или в Дагестане? Да это такая рутина уже.
Ну, там стабильная ситуация в достаточно горячей точке.
Мы не обращаем на это внимания. А тут вдруг в Приморском крае, где все наши люди, где вроде нет террористов, засланных Аль-Каидой, нет никаких хаттабычей, тут вдруг появляются партизаны, которые мочат ментов.
А мы им сочувствуем.
А мы, как выясняется, им действительно сочувствуем. 80% по данным опроса в журнале New Times.
Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Риф из Казани. Я могу объяснить причину, что так вот, ну, эффективно сработали это. Среди них были, скорее всего, милицейские стукачи. Я просто, ну, по общественной деятельности постоянно сталкиваюсь с давлением этой среды.
Ариф, простите, вот мне, собственно говоря, обстоятельства милицейской спецоперации в данном случае не очень интересны. Сработали — и хорошо. Обезвредили бандитов — и замечательно. Арестовали уцелевших — прекрасно.
Стукачи заигрались. В этом была причина эффективности ихнего рейда четырехмесячного. Просто это люди особого склада, это авантюристические, и они так сработали.
Подождите, вы хотите сказать, что бандиты были не настоящие бандиты?
Ну, это, я говорю, среди них было, скорее всего, пара стукачей. Это синдром Азифа. У нас в республике, вот, в частности, в Татарстане, против общественных сил применяют метод внедрения стукачей. И это, в принципе...
Ну, простите, ну что же, извините, ментовские доносчики сами ментов и мочили, что ли, в этой банде? Ну, я в это не
поверю. Это люди особой психологии, это синдром Азефа.
Ну, бог с ним, с Азефом. Спасибо большое. Спасибо. за этот исторический экскурс, все эти предатели, подонки, негодяи. Кстати, по поводу, может быть, личности кое-кого из тех, кто в этом партизанском отряде находился. Вот сегодня утром стали известны некоторые подробности, мы в новостях об этом упоминали. Один из погибших вчера в Уссурийске во время штурма приморских партизан, оказывается, в детстве, действительно в детстве, он был нацболом и принимал участие в нескольких акциях. Ну, это значит, мальчику было, когда он с Дальнего Востока сбежал вместе со своей 12-летней сестрой и приехал в Москву. Ему было около 16 лет. Ну, мальчик, ребенок. Все-таки 16 лет. И вот я вижу фотографию его. Это Андрей Сухорада. Тот один из тех, кто был вчера убит в Уссурийске. Это лицо ребенка. Посмотри, у тебя тоже на экране это открыто.
Ну, пацан такой совсем, да.
Ну, это мальчишка, там, девятиклассник.
Ну и что? Что ты хочешь
вот.
Сказать?
И он принимал участие в акциях. Например, он был одним из тех, кто приковал себя к решеткам здания офиса «Единой России» в Москве. После этого он был задержан силовиками вместе с его, кстати, сестрой. Что дальше с ним случилось, я точно не знаю. Но вряд ли он был посажен в колонию. Скорее всего, отдали на руки родителям. В конце концов, никакого уголовного серьезного преступления он не получил. Но получается, выходит из этого, что то, что с ним случилось в последнее время, вот эти последние месяцы, начиная с февраля, когда эта банда вроде как организовалась, это не было... с ним, случайностью. Это не было следствием там, эмоционального срыва или рокового стечения обстоятельств. А бывшие нацболы рассказывают, что когда он к ним в Москву приехал, он хотел принять участие в революции, так как он, ребенок, тогда это слово понимал. Поэтому и он им примкнул к нацболам. Он ходил и расклеивал, разбрасывал листовки. Потом вот приковался к зданию «Единой России». За это был задержан, за это был наказан. За участие в мирной акции. И вот прошло некоторое время, он, видимо, искал другие способы борьбы.
Другую революцию.
И докатился до того, что взял в руки оружие. Видишь, как получается? Не дают человеку мирно выражать свою позицию без оружия. И некоторые из тех, кого так останавливают, они доходят до того, что берут в руки обрез.
Кстати, о митингах и демонстрациях.
Да. Об этом мы с вами поговорим уже в следующем часе. После 8 обсудим итоги исследования, которые по нашей просьбе провел Superjob.ru. Вот те репрессии, которые сейчас власти устраивают в отношении несогласных. Жестокие разгоны митингов. Массовые задержания сотен людей, судебные процессы, когда сажают в колонии случайных прохожих. Вот это все пугает нас с вами, общество. Это заставляет нас с вами, простых обывателей, держаться от этих акций подальше. Не ходить ни на какие площади. Может быть, только так, из окна поглядывать на то, что происходит на улице.
И лучше из окна, которое подальше, на всякий случай.
Или наоборот. Наоборот, это нас злит, это нас заставляет возмущаться, и мы, несмотря на возможные угрозы и потери, готовы выходить на площадь. Вот об этом мы с вами поговорим
в следующем часе.
Минут через 20.
Разворот.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Спорткурьер.
Спонсор программы «Материя Медика Холдинг», производитель препарата «Афала».
«Афала»
– естественное сохранение мужского здоровья.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Праздник футбола, как часто называют, мировой чемпионат наконец стартовал, и вчера в ЮАР были сыграны первые два матча, из которых результативным оказался только матч открытия. Сборная хозяев первенства встречалась с командой Мексики. Первый забитый мяч чемпионата на счету игрока ЮАР. На 55-й минуте отличился Сифиве Чабалала. Впрочем, хозяева вели в счете недолго. На 79-й забил уже мексиканец Рафаэль Маркес. До конца матча у южноафриканцев было несколько возможностей вырваться вперед, но мяч, что называется, в ворота больше не шел. Итог 1-1. А вот во втором поединке дня Франции и Уругвай голов зрители вообще не увидели. Игра проходила при заметном преимуществе французов. Они даже играли в численном большинстве после того, как один из игроков сборной Уругвая был удален. Но ничего они из этого преимущества не выжили. Но 0-0. Сегодня в ЮАР болельщиков ожидают три матча. Игра Южной Кореи и Греции начнется в 15:30 по Москве. Аргентина-Нигерия в 18 часов. А а США – Англия в 22:30. Продолжит спортивную хронику дня Алина Гребнева.
В мировом футбольном первенстве сборная России не участвует, зато у нашей страны есть все шансы завоевать золото на чемпионате Европы по боксу. В финальную часть турнира, проходящего в Москве, смогли пробиться сразу 7 российских спортсменов. На самую высокую награду, в частности, претендуют боксеры в весовой категории до 51 килограмма, до 60, 75, 91 килограмма, а также в категории свыше этого веса, где российскую сборную представляет Сергей Кузьмин. Мария Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира WTA в Бирмингеме. Россиянка выиграла у представительницы Казахстана в двух партиях со счетом 6-2, 6-4, сообщает электронная газета «Ру». Вместе с Шараповой за выход в финал будет бороться американка Элисон Риске. В четвертьфинале она смогла обыграть бельгийскую теннисистку Янину Викмайер. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира в лондонском Queen's Club. Встреча испанца с соотечественником Фелисиано Лопесом продолжалась почти 2 часа, однако Надаль так и не смог переломить ситуацию. В активе его соперника Лопеса 12 подач на вылет. Расстроенный проигрышем, Рафаэль Надаль даже снялся с запланированной в рамках лондонского турнира парной встречи. При этом он сослался на растяжение мышцы бедра. После триумфа на Ролан-Гаррос во Франции и неудачи в Лондоне, испанский теннисист решил взять паузу и вернуться на несколько дней на родину. «Хочу немного побыть на Майорке, поужинать с друзьями и поиграть в гольф. Эти вещи должны помочь мне прийти в себя и с правильным настроем отправиться на Уимблдон», цитирует Надаль агентство «Рейтер». Главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт возглавил израильский клуб «Маккаби». Он подписал контракт сразу на 3 года, уточняет пресс-служба Российской Федерации баскетбола. Как ожидается, Блатт будет совмещать работу в израильской команде и в сборной России. «Не скрою, я рад, что достиг соглашения с «Маккаби», — признался Блатт, однако тут же заверил, цитирую «Поэтатас», «все мои мысли сейчас заняты подготовкой российской команды к предстоящему чемпионату мира в Турции». Первые так называемые свободные заезды прошли в Монреале в рамках этапа Формулы-1 Гран-при Канады. Лучшее время показал гонщик Макларена Дженсен Баттон, вторым стал пилот Мерседеса Михаэль Шумахер, третьим представитель Макларена Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Виталий Петров, выступающий в команде Рено, показал лишь 13-й результат.
Подрезали, так, желтая карточка.
Простатит мешает многим мужчинам смотреть футбол. Афала помогает уменьшить неприятные симптомы и нормализует работу организма. Болейте за футбол, а больше не болейте. Афала – естественное сохранение мужского здоровья. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Спорткурьер.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Товарищи дорогие, я должна извиниться. Вчера в программе «Ну и денек» я вам увлекательно и занимательно рассказывала про американского президента Бенджамина Франклина. Так вот, он хоть и изображен на 100-долларовой купюре и действительно изобрел много чего, в том числе и первую кухонную плиту, но американским президентом, товарищ, никогда не был. Простите меня, пожалуйста.
«Ну и денек».
На самом деле должен играть, конечно же, сейчас официальный гимн чемпионата мира по футболу, потому что отныне каждый день, чуть ли не в каждых наших программах мы будем говорить о том, что происходит в Южноафриканской республике. А вчера там произошло главное событие, начался, наконец, этот чемпионат, которого мы так долго ждали, даже несмотря на отсутствие там российской сборной. А кто-то, возможно, предвкушал этот футбольный праздник именно благодаря тому, что там нет российских футболистов. Хоть посмотрим на настоящих больших игроков и замечательные команды. Впрочем, команды там разные, и вчерашний день уже нам показал, что не все из них показывают блестящую зажигательную игру. Вот об этом мы с вами, надеюсь, и поговорим через полчаса. В 8:35 нас ожидает футбольная страничка в утреннем развороте. Мы с Аней смотрели матчи не все и не целиком. Зато должен прийти к нам Алексей Дурново,
который видел все.
который должен был все это видеть.
363-3659, телефон прямого эфира, и +7 985 970 45 45. Все это, безусловно, будет и в той футбольной страничке, о которой рассказывал Володя.
Ну, а начнем мы, как и обещали, с новостей политических. Как влияют на вас все более жесткие действия по отношению к оппонентам власти? Разгоны митингов, массовые задержания, судебные процессы. Пугают они вас, заставляют действовать осторожнее, не ходить ни на какие митинги и демонстрации, или наоборот?
Ну, а сначала немного о телевизоре.
Эхо Москвы. От винта.
Программное обеспечение. Самый популярный телепроект недели.
Согласно данным компании ТНС России, с 31 мая по 6 июня самым популярным проектом в Москве уже в который раз стала «Большая разница». Как бы ни менялась за последнее время эта юмористическая программа, ее на Первом канале всегда смотрит очень большое количество телезрителей. Рейтинги «Большой разницы» заметно опережают остальные проекты недели. Доля зрительской аудитории этой программы в столице достигла 28%. А вот по стране в целом самый большой показатель зрительской активности, и это неожиданный рейтинговый рекорд, у фильма Павла Лобкова «Жизнь за еду». Научно-популярные фильмы, которые сейчас на НТВ снимает Лобков, один из лучших российских журналистов, сделаны на очень хорошем уровне. Здесь почти нет желтизны, и научное содержание в целом весьма органично сочетается с занимательной информацией и качественной репортерской подачей. Рейтинги предыдущих работ Павла Лобкова тоже были высокими, но последний фильм по популярности у зрителей заметно превзошел все предыдущие. Желающих узнать про то, как можно не толстеть и как избавиться от лишнего веса, в изложении Павла Лобкова смотрела на НТВ почти 25% телевизионной аудитории страны.
Первая тройка.
Что смотрят зрители на основных российских каналах? Сегодня мы говорим об СТС. На неделе с 31 мая по 6 июня самым популярным проектом канала оставался сериал «Маргоша», пока 150 серий которого как раз закончился в четверг. Мелодраматическую историю про то, как главный редактор мужского глянцевого журнала по имени Гоша превратился в женщину, став Маргошей, шла в эфире СТС, начиная с сентября. За эти 9 месяцев популярность Маргоши оставалась на высоком уровне. Сериал смотрела до 20% целевой аудитории СТС. А заключительную серию только в Москве увидела около 24% зрителей, что почти вдвое больше, чем в среднем смотрит СТС. Видимо, поэтому на канале приняли решение снять еще 60 оригинальных серий и показать их в эфире уже в начале нового телевизионного сезона. На втором месте на СТС и москвичи, и жители других городов страны поставили еще один популярный проект этого канала – комедийный сериал «Воронины». Его в среднем смотрят около 15% зрителей СТС. Только в одной позиции аудитория канала разошлась в своих предпочтениях. В Москве на третье место зрители поставили скетч-шоу «Шесть кадров». У этого юмористического проекта, судя по традиционно высоким рейтингам, большое количество поклонников. А вот в других городах страны тройку популярных программ на СТС замыкает цикл «История российского шоу-бизнеса». Этот вполне качественный информационно-развлекательный проект, чье содержание исчерпывающе определено в названии, ведут известный журналист Борис Корчевников и музыкант Сергей Шнуров. Историю российского шоу-бизнеса на СТС в среднем смотрит около 12% зрителей страны.
Взлеты и падения.
Вторую неделю на канале, который теперь называется не РЕН-ТВ, а РЕН, в 20.30 идет необычный сериал с броским названием «Черкизона. Одноразовые люди». Ради этого проекта канал всерьез изменил свою вечернюю сетку. Это вполне динамичная, жесткая, но, в общем, депрессивная с точки зрения содержания история о теневой жизни большого рынка, прообразом которого, как следует из названия, видимо, стала судьба печально знаменитого Черкизона. В эфире канала РЕН сериальный рынок тоже живет по своим законам. Здесь унижают, убивают, насилуют, любят, поджигают, грабят. Ну, тяжело смотреть. А основная интрига строится на том, что у главного героя, его играет актер Дмитрий Миллер, на рынке исчезает 10-летняя дочь, которую он отчаянно ищет и, разумеется, пока не находит. Что и понятно, в «Черкизоне» аж 60 серий. Идти сериал будет почти все лето. Но пока его рейтинги не особенно впечатляют, они скачут. У первой серии доля зрительской аудитории была очень высокой, а потом все ниже и ниже. Затем опять большой рейтинговый взлет, а сейчас опять падение. Доля не больше 3-4%, что ниже средних показателей РЕНа. Получается, что пока среди зрителей не так много желающих смотреть про ужасы и реалии большого рынка, пусть и в сериальной оболочке. Впрочем, впереди еще более 50 серий показа, и настроение зрителей, и, соответственно, рейтинговая динамика сериала «Черкизона. Одноразовые люди» могут измениться в лучшую сторону. Но лично я пока в этом не уверена. Но посмотрим и увидим. До следующей пятнице. С вами была обозреватель издательского дома «Коммерсант» Арина Бородина.
Программное обеспечение. Каждый будний день на «Эхе» – анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12.57 и в 23.05.
Разворот.
Восемь часов и 15 минут. Ну что, последние недели нам показали, что с теми, кого нынешняя российская власть чем-то не устраивает, государство начинает расправляться все более и более сурово. Жестокий, довольно жестокий разгон митинга 31 мая на Триумфальной площади, задержание более чем 100 человек, а учитывая то, что произошло в Петербурге, то можно говорить там о двух примерно сотнях задержанных. Многие попадают под суд, идут дела административные и уголовные. И, конечно, апофеоз, то, что случилось на этой неделе, когда был осужден в Москве случайный прохожий, оказавшийся на Триумфальной площади, вступившийся за пожилую женщину, которую по асфальту волочил милиционер. Вступился сначала словом, потом делом, и действительно там, говорят, ударил в нос милиционера. Этот случайный прохожий получил 2,5 года колонии. Вот все эти ужесточения, которые происходят на наших глазах, какие мы из них делаем выводы? По просьбе «Эхо Москвы» портал superjob.ru провел опрос. Более чем 1800 человек из разных российских регионов. Все это экономически активное население России старше 18 лет. И мы спросили, какую реакцию у вас вызывают усиливающиеся репрессивные акции в отношении тех, кто не согласен с политикой властей? Три варианта ответа. Вызывают желание самому принять участие в акциях протеста, несмотря на возможные негативные последствия, отбивают всякое желание в таких акциях участвовать или вообще оставляют равнодушным. Голоса разделились практически поровну. 34% участников этого исследования сказали, что усиление давления со стороны властей у них вызывает желание самим принять участие в акциях протеста, даже если они могут плохо закончиться. 34%. Но, например, фотограф из Санкт-Петербурга, женщина 27 лет, пишет: «Подобные действия вызывают у меня резко негативное отношение к политическим структурам. Я чувствую себя абсолютно незащищенной перед государством и силовыми подразделениями». 32% опрошенных порталом superjob.ru заявили, что репрессивные действия со стороны властей лично у них отбивают всякое желание участвовать в каких-либо акциях протеста. Ну, например, пишет тоже женщина, учитель английского языка из Москвы, 23 года. «Меня все устраивает в моей стране, и так нет желания протестовать, а уж если за это еще и побьют». И, наконец, оставшиеся 34% говорят, что, в общем, это их не сильно волнует. Они к этому относятся равнодушно. Например, директор по развитию, мужчина 35 лет, с зарплатой 80 тысяч рублей, говорит: «России как никогда нужна стабильность. Никто, кроме партии власти, этой стабильности не предоставит. А несогласные – это все происки тех зарубежных сил, которые как раз не заинтересованы в том, чтобы у нас была стабильность, чтобы Россия развивалась и крепко. Пока мы едины, мы непобедимы».
Вот, собственно, об этом мы хотели бы с вами поговорить. Как влияют на вас все более жесткие действия по отношению к оппонентам власти?
Ведь должно же, по идее, быть на самом деле страшно. Хотя телевидение, серьезные
или
эти
наоборот,
кадры
уже не страшно
с той же Триумфальной площади и не показывают. Но можно найти фотоотчеты, например, в интернете, видео где-нибудь на Ютьюбе, где заметно, что милиционеры особенно-то с людьми не церемонятся.
3-6-3-3-6... 5-9, телефон прямого эфира, плюс 7-9-8-5-970-45-45. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, вот я, это Павел из Санкт-Петербурга.
Да, Павел.
Я вот хочу сказать вам, что если так в дальнейшем будет просто происходить вот это вот против народа, то людям ничего не останется, просто как взяться за оружие.
Не надо оружие, Павел, не надо. Мы пока говорим о мирных акциях, которые указаны в нашей Конституции. Не нужно
оружие. Но если мирные акции будут, как говорится, пресекаться, то...
Давайте сначала с ними разберемся. Просто с этими митингами, шествиями, демонстрациями. Вы когда-нибудь ходили на подобные мероприятия, Павел?
Да, ходил.
Вот после того, что происходило в последние недели, вам не стало страшно за себя? Не появилось желание бросить все это к чертовой матери? Пусть другие ходят.
Нет, не стало, потому что я, в принципе, я гражданин Российской Федерации. Это мое право отстаивать Конституцию. Тем более, наши требования законны.
То есть вас это не запугало?
Нет.
Спасибо большое, Павел. Только очень прошу. Когда в следующий раз пойдете, не берите с собой ничего, пожалуйста. Там значки, футболки, и этим ограничьтесь. Очень прошу.
И будьте поаккуратнее.
Это безусловно. Пишет Елена из Питера. Кто ходил, продолжит. Кто против митингов, ходить на них и не будет никогда. А вот колеблющиеся задумаются, и многие, я надеюсь, придут на митинг, пишет Елена. Власть сама толкает людей на борьбу, наступает точка кипения. Меня бьют, я отвечаю, пишет нам Алла.
Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Антон.
Откуда звоните нам?
Я звоню из Москвы. Я хочу вот что сказать по поводу вот этого тупого лозунга «Пока мы едины, мы непобедимы».
Ну, мы не про лозунг, Антон, пожалуйста.
Не про лозунг.
Оставьте его в покое. Скажите, хорошо. То, что власть делает, вам страшно от этого? За себя, Антон.
Вы знаете, страшно в общем плане, не только за себя, а просто видишь, что атмосфера в стране становится все более такой бульдожей и, скажем так, тупо грубой.
А откуда вы это видите? Вы что, ходите на митинги?
Я на последние митинги не ходил, но, в принципе, я был на подобных мероприятиях пару лет назад.
А вот после того, что сейчас было 31 мая, например, 31 июля, пойдете или страшно?
Знаете,
или просто
пойду.
Другие дела?
Нет, у меня не будет других дел именно в этот день, я надеюсь. Я собираюсь выйти, вот. Но просто я хочу сказать, что...
Антон, а ведь мочить будут, скорее всего.
Ну, вы знаете... Просто нет другого выхода. А если это будет продолжаться дальше, то вот вся эта тупая гопота, типа наших и прочих, они просто будут выдавать свои действия за общественное мнение, как сейчас это происходит в лице там поддерживающих их, того же Бондарчука, который говорит, что это вот и есть гражданское общество, ну прочее, ну просто это вот уже стыдно и глупо, и просто нет никаких сил это терпеть дальше.
Спасибо большое, Антон.
Спасибо.
Благодарю вас.
Спасибо.
Запрет митингов – это фашистское мракобесие, грубые нарушения Конституции и дальнейшее усиление насилия со стороны режима может привести к самым неконтролируемым последствиям, предупреждает нас Федор. 31 мая я видела, пишет Анна, как забирали ветераны и других. Меня это разозлило, но поняла, что могу выйти на площадь. Это здорово. И пойду еще. Олег из Москвы пишет, слабо власть поступает. Надо этих несогласных ОМОНов в асфальт закатать, и будет тогда тишь да гладь.
Асфальт будет хороший, дороги заасфальтированы.
Макс, извините, не понимаю вашу смс-ку, много каких-то сокращений. На митингах вооруженные милиции избивают безоружных, поэтому... Это Виталий возвращается к предыдущей теме, пропущу. «Меня эти фашисты не остановят, я не тварь дрожащая», Анна пишет. Причем здесь Закир, ох, вы написали, слушайте. Я не смогу ваш большой такой текст осилить сейчас, извините. Страшно, когда один, а когда 35%, то это уже типа не страшно, это революция. Это не революция, это просто такие слова людей о том, что вот им не страшно.
Но это
тем более мы видим,
те,
что 35%... Это не те, кто ходили, Аня. Нигде у нас, ни в Москве, ни даже в Калининграде, ни в Междуреченске, указанные в этом опросе 34% населения на улицу не выходили, если только в советские времена, 1 мая, 7 ноября. Mm. Так что это цифры совсем другого порядка. 34% говорят, что вот эти... Там, жесткие действия, их не то чтобы раззадорили, но разозлили, и они готовы теперь выйти, в том числе, это я так немножко от себя домысливаю, в том числе и на зло, чтобы показать, что не надо с нами считаться как там, с пугливыми, нас считать пугливыми овцами какими-то.
То есть всякое действие рождает противодействие, ты хочешь сказать?
Конечно.
363-3659.
Но это я только повторяю слова наших слушателей, которые об этом пишут в своих СМС.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Олег, я из Омска.
Скажите, пожалуйста, Олег, ходили когда-нибудь раньше?
Ой, давно ходил в поддержку Бориса Николаевича.
Ой, ну это очень давно было.
Да, после этого не ходил, честно говоря.
А как-то изменилось вот ваше отношение, да?
Ой, знаете...
После последних событий, вот после этих разгонов.
Да не, уже не после последних событий. После воцарения эпохи господина Путина уже, так сказать, честно говоря, стал чувствовать себя в своей стране неуютно. Вот, страха нет, хотелось бы сейчас действительно пойти, но у нас в Омске, честно говоря, это несколько сложнее, чем...
То есть вы из тех, кто, несмотря на давление, готов выходить, правильно понимаю?
Да, хотя есть опасения, но уже, честно говоря, скоро терпеть это все будет тяжело. Вернее, не тяжело, уже невозможно.
Угу. Держитесь.
Скажите, а если бы, вот один вопрос, если бы не было таких жестких мер, вы бы еще потерпели?
Да, знаете, у меня, честно говоря, уже возникает мысль, да, судя по тому, что происходит в стране, меня только ипотека держит. Тут, честно говоря, или на улицу выходить, но я в мирное решение не верю.
Надо верить.
Или на улице выходить, или валить.
Нет, на улице это тоже мирно.
Это мирно.
Мы же не говорим о том, чтобы уходить в тайгу, в лес. А на улицу это как раз то, что вполне возможно.
Но только мирно не получается. Понимаешь?
Нет, со стороны тех, кто выходит, получается мирно.
Ну, со стороны
еще
тех, кто
вторая
выходит.
Сторона,
ну да. А итог-то каков?
Я не ходил, пишет Сергей из Питера. Теперь пойду. Пора нашей воровской власти услышать народ. Революция — это нормальный путь. Нет, мы не о революции, Артем. Просто проведение митинга, демонстрации, уличного шествия, манифестации не предполагает, что это мероприятие обязательно выльется в революцию. Нет, люди просто выходят иногда для того, чтобы заявить свою позицию, сказать, что что-то им не нравится. Как правило, бывают акции
протеста.
Бывает даже,
когда выходит и что-то нравится.
И такие акции бывают.
Бывает, когда это вообще с политикой не связано ни разу.
Нет, но мы говорим в данном случае о политике все-таки. Хотя, ты не видела заметку в «Новой газете» по поводу дня рождения Пушкина?
Нет.
Что тех людей, которые вечером 6 июня пришли на площадь к памятнику Александру Сергеевичу традиционно читать стихи, их оттуда попросили. Люди в форме, потому что у них не было разрешения собираться рядом с Пушкиным. Да?
Больше двух не собираться.
Рядом с Пушкиным,
а он уже третий, понимаешь?
Я буду драться до победы, нацбол Андрей из Москвы. Ну, драться фигура, это, надеюсь, фигура, речь такая, драться.
Ну, ты меня спрашиваешь, я не знаю, я же не Андрей.
Политически.
Ну, я тоже надеюсь, мы все надеемся на мир.
Тут обязательно выходить на акции протеста. Лучше умереть, стоя за свободу, нежели гнить годами в чекистском темном будущем. Антон из Омска. Страшилки такие. Чтобы Москва митинговала, Россия работает. Зажрались. Саша из Пензы упрекает. Ну, собственно, и все. Еще раз напомню результаты этого исследования, которое superjob.ru провел по просьбе Радио Эхо Москвы специально для нашего сегодняшнего разворота. Усиливающиеся репрессивные акции со стороны властей вызывают желание самим принять участие в акциях протеста у 34%. 32% говорят, что нет, наоборот, надо где-нибудь отсидеться в спокойном месте. И 34% ко всему этому равнодушны.
Будьте бдительны, берегите себя и думайте.
Впереди новости, книжные новинки, а потом нас ожидает большой футбол.
Разворот.
8.35. Срочные новости приходят сейчас из Пермского края. Там совершено нападение. На пост ДПС погиб сотрудник милиции. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Давайте обратим внимание на подробности. Это произошло сегодня ночью у города Суксун на автотрассе Пермь-Екатеринбург. На пост дорожно-постовой службы было совершено нападение некой группой неизвестных людей. Я надеюсь, что это не очередные партизаны, лесные братья. Взорван автомобиль ДПС и убит сотрудник милиции. Все это случилось в 2:45 по местному времени. После этого преступники завладели автоматом убитого милиционера и скрылись. Сейчас ведутся поиски нападавших. По данным источников правоохранительных органов Пермского края, пока не установлено, какое именно устройство использовалось для подрыва автомобиля ДПС. Неизвестно также направление, куда скрылись преступники. Сейчас это выясняется. Интерфакс пока не располагает официальными комментариями ними правоохранительных органов по поводу данного происшествия. Вот после того, чему мы были свидетелями последнюю неделю на Дальнем Востоке, я думаю, что каждое преступление против сотрудников милиции, особенно совершенное группой преступников, будет рассматриваться через призму вот этих возможных вероятных партизан.
Вы любите новости свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
Разворот.
Кубок мира по футболу. После свистка.
Ну, финальный свисток. И в первом матче чемпионата мира по футболу в ЮАР отзвенел уже, или отгремел, отсвистел довольно давно, вчера около 8 вечера по Москве, и сегодня в половине первого ночи второй свисток судьи тоже прозвучал после игры Уругвай-Франция. И в студии сейчас находится человек, наш коллега, который единственный из присутствующих тут сейчас на «Эхе Москвы» видел целиком оба этих матча.
Это Алексей Дурново. Доброе утро.
Доброе утро.
363-35-9,
надо
напомнить.
Да,
есть,
и я вас поздравляю.
А, с каскатором, с футбольным?
Конечно,
сейчас,
с футбольным.
Столько праздников. 363-36-59, телефон прямого эфира, вы нам можете звонить, и плюс 7985-970-45-45, вы нам можете писать.
Давайте поделимся нашими первыми впечатлениями от стартовавшего в Южноафриканской Республике чемпионата мира по футболу. По-моему, традиционно считается, что первые игры, которые происходят, они такие, проверочные, разминочные, тренировочные. Но мне кажется, что ЮАР с Мексикой довольно хорошо вчера сыграли.
Но это был живой очень матч. Конечно, там чувствовалось, что у них и у Мексики, и у ЮАР большие проблемы в обороне, мягко скажем, потому что такие атаки, которые проходили особенно во второй половине первого тайма и у мексиканцев, и у южноафриканцев, они, в принципе, ну, скажем, играя не против Франции или даже против Уругвая, скорее всего, не прошли, потому что любая сыгранная и серьезно укомплектованная оборона с такими атаками бороться может. Но, с другой стороны, зато игра была очень веселая, игра была очень живая, было много моментов, там была интрига. Чего не могу сказать о матче Франция-Уругвай, где интрига появилась только в последние 10 минут, когда удалили уругвайца Ладейру, и Франция вдруг начала давить, но как-то, в общем-то, не очень сильно. И там все свелось к тому, что Анри постоянно апеллировал к арбитру, видел где-то руки или ноги, или какие-то нарушения, принимал руки за голову, руки за грудь.
Ты знаешь, как
далее.
Это нога, кого надо, нога.
Да, это нога, кого надо, нога, да, это действительно так. Вот. Но здесь был действительно интересный первый матч, хотя голов там было немного, но, честно вам скажу, гол, который вот Сефивич Шабалало забил, первый гол.
Ты смог выговорить его имя и фамилию?
Я специально учил.
Скажи еще,
Сефивич Шабалало.
Шабалало — это
Шабалало.
Шабалало — это фамилия?
Да, Шабалало — это фамилия.
Почти как и Фиатл Юкудри. Мне кажется, если мы это осилили, то уже вот этого товарища мы сейчас выучим.
Очень хороший гол забил.
Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
С праздником. А меня зовут Владимир, я из Санкт-Петербурга.
Спасибо, Владимир. Вас так.
Вы понимаете, вот я вчера оба матча смотрел, вот я как-то быстрее с работы немножко поспал, проснулся, в 6 часов посмотрел, потом опять немножко поспал, и опять это самое.
Потом поспали и позвонили в прямой эфир радио «Москвы».
Да.
Богатая и насыщенная жизнь, Владимир.
Да, вот вы понимаете, что вот одна вот проблема, что вот я кое-как достал программку, вот это самое, где заполнять, понимаете? То ли у нас предприниматели так слабо, кто киоски содержит, слабо не доставляет.
Вы имеете в виду расписание турнира?
Да, чтобы заполнять от руки.
А, кто куда выходит, даже... да, потом проверять.
Не понял. Я просто, знаете, вот еще 82-й год...
Владимир,
у меня
скажите
программы...
мне, пожалуйста, из тех матчей, которые вы вчера не проспали, то есть посмотрели оба, кто-нибудь понравился вам?
Да. Мне, знаете, вот южноафриканцы понравились, вот зубастые, вот понимаете, вот как-то вот есть, но не то, что хотя бы чьей стороны своей.
А мне показалось, что у них зубы несколько кривоватые, особенно когда в последние минуты выходят и бьет в штангу вместо того, чтобы делать счет 2-1. Ну что это такое?
Ну что выросло, то выросло, так сказать, понимаете, вот.
Злые вы какие, ей-богу, ну.
А вот понимаете, у них как таковой стране вроде и команд-то нет. Чемпионата-то нету.
Мне понравилось.
Нет, чемпионат у них все-таки есть, и там есть довольно сильные команды, которые в Африканской Лиге Чемпионов довольно успешно выступают. Я понимаю, что Африканская Лига Чемпионов, это довольно смешно звучит, но тем не менее команда там есть.
Скажи мне, пожалуйста, а вот та же самая сборная ЮАР или Мексики, там играют легионеры в основном?
Ну, там вот, например, играет Макбет Сибая, которого мы можем помнить и знать по выступлениям за Рубин. Там играет Мэтью Бут, который долгое время был звездой Ростова, да, это легионеры. Там, ну, главный, наверное, игрок, наверное, лидер этой команды, это Пинар, который защищает сейчас цвета Эвертона и вообще очень долго играл он в Англии. Был Бенни Маккарти в свое время, он играл за Аякс, играл за сборную ЮАР. Там всегда есть в сборной ЮАР игроки, которые выступают в Европе. Я не помню вот по нынешнему составу, я не могу сказать точно, кто там из ЮАР, кто там из Европы. Там довольно много народу из своего чемпионата и из чемпионатов европейских.
Давайте я немного сухой статистики предоставлю по поводу матча ЮАР-Мексика. Ну, счет, напомню, 1-1. Всего ударов в сторону ворот было больше у мексиканцев. Они, кстати, вообще владели преимуществом игровым, и мячом владели 58% против 42% у южноафриканцев. А удары в сторону ворот 12-9, опять же, в пользу мексиканцев. Но им это, правда, не очень повезло. Нарушали правила больше южноафриканцы, 16 фолов против 13. Ну, вот такие основные цифры.
Ну, это цифры, да, потому что владение мячом, ну, можно 58% времени владеть мячом, катать его по своей половине, а можно там за 42% времени создать уйму моментов. Главное, как быстро ты мяч разыгрываешь. Ну, а удары в створ ворот, по-моему, там реализация этих ударов.
Как тебе французы?
Ну, я, в общем, ждал, что французы будут не очень. И, честно говоря, если...
Там вроде такие звезды.
Ну... Одно дело звезды, а другое дело команда. Вот 11 классных футболистов — это не значит классная команда, потому что, мягко скажем, не выдающийся и невеликий тренер Раймон Доминек.
Да, и... хотел я сказать слово бездарный, но постерегусь.
Ну, у меня есть ощущение, что вот 4 года назад, когда французы дошли до финала с Доминеком, у меня есть ощущение, что Зидан тренировал эту команду, а не Доминек на самом деле. Вот. А что касается нынешних французов, ну, я ожидал, что будет ничья с Уругваем. Я вообще ожидаю, что у французов будут проблемы с выходом из группы, потому что вот играя они с бразильцами, аргентинцами и испанцами в группе, они, скорее всего, вышли бы, потому что они прекрасно умеют играть против команд, играющих в атакующий футбол. Против команд, которые обороняются против французов, у французов начинаются дикие проблемы. 4 года назад мы это видели, как они с Южной Кореей не могли справиться. И с Того, в общем, справились тоже еле-еле. И ЮАР, и Мексика, пусть это не самые сильные команды этого чемпионата, они много проблем французам создадут. Ну, если там, конечно, не случится быстрого гола, случайного или
неслучайного. Они били-то вчера много. 12 ударов против 6 Уругвая.
Да, у них был убойный совершенно момент на первых минутах, когда там просто вот не смог после передачи Рибери, не помню кто, кажется, Анелька, переправить мяч в ворота фактически с 3 метров, ну просто вот не лег мяч на ногу. Да, это был убойный момент, и забей французы, они, скорее всего, довели бы матч до победы.
Кстати, вот этот игрок со шрамом, их знаменитый, конечно, он делал несколько удачных фланговых передач, прям туда, во вратарскую, но вот ни разу им не удалось завершить.
Он всегда их делает. Но в Баварии есть Олич и Гомес, которые туда прибегают и забивают. А вот во Франции Анелька не добежал. Женьяк не добегал, но Анри вообще, по-моему, деградировал.
Он делал эти передачи, и все впустую.
Ну, тогда нет в них смысла. Что о них говорить?
Ну, почему? Красивые. Иногда красивые
передачи.
Скажи,
за что уругвайцы удалили?
Очень грубый фол был в середине поля. Это была 2-я желтая карточка.
В середине поля?
Но это вот страшный фол, когда ты летишь прямой ногой и попадаешь шипами в ногу сопернику. Это, как теперь говорят, травмоопасно. Это можно сломать человека очень сильно. И вообще, в принципе, за это можно показать сразу красную. Ну, Ладейру показали 2-ю желтую. Следующую игру он пропускает. Но в 3-й игре мы, наверное, его увидим. Он очень расстроился. Он просто буквально плакал, когда уходил с поля. Он явно хотел достать мяч, никого калечить не хотел. Но вот, ну, получил, в общем, то, что заслужил.
Сколько игр он пропустит?
Ну, скорее всего, 1. Вот, то есть следующую игру пропустит, но...
То есть еще на групповом этапе он выступит сможет.
Да, мы его еще увидим обязательно. Вот, ну и, конечно, я хочу сказать снова восхищение Диего Форлану, нападающему сборной Уругвая, который очень мне понравился, хотя фактически он в этой сборной один. Я как-то надеялся, что Луис Суарес, молодой такой талант, будущее, как говорят, звезда сборной Уругвая, ему составит компанию, но как-то Суарес немножко потерялся среди этих матерых французских защитников.
засыпали названиями. А мне нравится, просто бегают мужчины такие симпатичные, красивые, поджарые.
Судейство было на уровне?
Ну, судя по тому, что судья...
Первый, кто там, Равшан судил?
Да, вот судья матча ЮАР-Мексика вообще был незаметен. Это говорит об очень хорошем судействе. Японец, который судил французов с уругвайцами, как мне показалось, тоже отсудил неплохо. Ну да, он стал заметной фигурой, потому что он удалил Ладейру, но Ладейра, по-моему, этого вполне заслужил. Поэтому нет, пока я ничего плохого о судействе сказать не могу, но я не помню, чтобы были какие-то скандалы в первых матчах чемпионата.
Прежде чем мы перейдем к рассказу анонсу сегодняшних игр на чемпионате, хочу поделиться своим впечатлением от телевизионной трансляции, и знаю, что многие с этим солидарны. Тот шум, гул, который на трибунах от дудения южноафриканских болельщиков, страшно мешает смотреть игру.
Привыкайте, Владимир Викторович.
То есть это на месяц нам гарантировано.
Это будет весь чемпионат, да. Вувузелы, они их очень любят, они в них дудят. Но я вам скажу, что...
Ладно бы хотя бы разнообразие какое-то было. Монотонное гудение.
Я хочу вас успокоить.
Да выключи звук просто у телевизора, и все.
Нет, потеряет игра. Я хочу вас успокоить. Я как человек, который периодически смотрит чемпионат Африки, там есть второй вариант там-тамы.
Вот, то есть вот это еще ничего, на самом деле. Ты утешился.
Алексей Дурнова в утреннем развороте на эхе. Давайте... Подожди, значит, спасибо.
А, ой, нет. Нет.
Пожалуйста.
Что? Ну, все равно спасибо. Что ты мне...
Сегодняшние матчи. Первые в 15:30 Южная Корея, Греция. Ну, это не очень интересно. Хотя, я конечно, думаю, греки что... и недавние чемпионы у нас кое-чего.
Да, но я думаю, честно говоря, что вот как раз этого матча, в отличие от матча Аргентина-Нигерия и Англия-США, российские болельщики ждут с нетерпением и обязательно будут игру смотреть, потому что, мне кажется, центральная игра дня, потому что про нее все забывают. Сегодня Аргентина, сегодня Англия, Южная Корея-Греция. Я думаю, это будет игра достаточно интересная. Я уверен, что греки в своей привычной манере будут обороняться всей командой. Забить им будет очень трудно. И для южных корейцев это задача может оказаться вполне себе невыполнимой, потому что для аргентинца, скорее всего, греческую оборону вскроют, а вот справятся ли с этим нигерийцы или южные корейцы, я не уверен. Конечно, есть у Южной Кореи Пак Джи Сун из Манчестер Юнайтед, но это не тот игрок, который может в одиночку судьбу встречи решить.
А ты не напомнишь, кто сейчас греков тренирует?
Оттери Хагель.
Тот самый.
Тот самый Оттери Хагель, да. Я думаю, что он всю жизнь будет тренировать сборную Греции, пока ему не надоест.
Я вот, кстати, солидарна с смс-кой, которая нам пришла. Алексис пишет: хорошо, что наши не поехали. Смотришь и наслаждаешься. Никакой нервотрепки.
Кто-то вчера у нас в эфире сказал, и никаких погромов на улицах после матчей.
Ну, совершенно другое отношение, правда? Никто не нервничает, сидим, наслаждаемся.
Хорошо, второй матч Аргентина-Нигерия, 18 часов.
Ну, тут я знаю, что вот эту игру ждут действительно в России с нетерпением, потому что за Аргентину болеют очень многие, но все-таки там Месси, там Серхио Агуэро, там Диего Милито, который 2 гола в финале Лиги Чемпионов забил. Мне очень интересно, на самом деле, мне больше всего интересно, кого из своих 6 форвардов Диего Армандо Марадона выпустят на поле.
А он их всех в линейку.
Не получится. Они не поместятся. Они там не поместятся. Мне кажется, вот я так прикидываю, я думаю, что это будут либо Агуэро и Милито, либо Милито и Игуаин, либо Агуэро и Игуаин. Ну и Месси, естественно, с ними. Но как там Диего Армандо решит, я не знаю.
В победу уверен аргентинцев?
Ну, я думаю, что с Нигерией они справятся. Я думаю, что вообще в группе у них проблем не будет. Я думаю, что проблемы начнутся в плей-офф, где будут попадаться команды более крепкие. Потому что нападение у Аргентины бесспорно...
Ну и коротенько. США, Англия 22:30 сначала.
Пожалуй, вот мне кажется, эта игра самая интересная. Конечно, англичане фавориты, конечно, сборная США в футбол — это не в хоккей, не в бейсбол, не в баскетбол, но эта команда очень и очень добротная, и хотя, в общем, в Северной Америке им не с кем играть, по большому счету, но мы помним прошлый Кубок Конфедерации, который год назад состоялся, где, простите, пожалуйста, сборная США обыграла Испанию в полуфинале 2-0 и чуть не обыграла бразильцев в финале. Эта сборная, она может преподнести сюрприз и не один, поэтому англичанам будет не так легко выиграть эту игру, как, может быть, многие думают.
Спасибо огромное. Это был Алексей Дурнову в утреннем развороте. Завтра тоже кто-то из наших футбольных спецов придет.
Завтра, по-моему, Сергей Бунтман обещал.
Да, по-моему, Сергей Бунтман. Вот есть люди, которые смотрят все эти матчи.
А ты что, не смотришь, что ли? Ты смотришь.
Ну, вчера, честно говоря...
Ну, вчера, потому что ты просто
ЮАР,
с утра работаешь.
Я проспал.
Да, да. Да.
Но так, сегодня постараюсь смотреть. Почти
Но,
все посмотреть.
Ты знаешь, мне кажется, идет по накалу, да? Чем ближе к финалу, тем больше смотрит народ. То есть пока еще так как-то, ну, только разгоняется.
Но мы со спортом не прощаемся, кстати.
Разворот. «Спорткурьер».
Спонсор программы «Материя Медика Холдинг», производитель препарата «Афала». «Афала» – естественное сохранение мужского здоровья.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Ну, еще раз напомню, если вы только проснулись, вчера стартовал футбольный чемпионат мира в ЮАР, сыграны первые два матча, команда хозяев встречалась со сборной Мексики, счет ничейный 1-1, ничья зафиксирована и во втором поединке, где играли французы и уругвайцы, но там зрители вообще голов не увидели, матч хотя и проходил при преимуществе французов, но в итоге 0-0. Продолжит спортивную хронику дня Алина Гребнева.
В мировом футбольном первенстве сборная России не участвует, зато у нашей страны есть все шансы завоевать золото на чемпионате Европы по боксу. В финальную часть турнира, проходящего в Москве, смогли пробиться сразу 7 российских спортсменов. На самую высокую награду, в частности, претендуют боксеры в весовой категории до 51 килограмма, до 60-75, 91 килограмма, а также в категории свыше этого веса, где российскую сборную представляет Сергей Кузьмин. Мария Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира WTA в Бирмингеме. Россиянка выиграла у представительницы Казахстана в двух партиях со счетом 6-2, 6-4, сообщает электронная газета «Ру». Вместе с Шараповой за выход в финал будет бороться американка Элисон Риске. В четвертьфинале она смогла обыграть бельгийскую теннисистку Янину Викмайер. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира в лондонском Queen's Club. Встреча испанца с соотечественником Фелисиано Лопесом продолжалась почти два часа, однако Надаль так и не смог переломить ситуацию. В активе его соперника Лопеса 12 подач на вылет. Расстроенный проигрышем, Рафаэль Надаль даже снялся с запланированной в рамках лондонского турнира парной встречи. При этом он сослался на растяжение мышцы бедра. После триумфа на Ролан-Гарос во Франции и неудачи в Лондоне, испанский теннисист решил взять паузу и вернуться на несколько дней на родину. «Хочу немного побыть на Майорке, поужинать с друзьями и поиграть в гольф. Эти вещи должны помочь мне прийти в себя и с правильным настроем отправиться на Уимблдон», цитирует Надаля агентство Рейтер. Главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт возглавил израильский клуб «Маккаби». Он подписал контракт сразу на 3 года, уточняет пресс-служба Российской Федерации баскетбола. Как ожидается, Блатт будет совмещать работу в израильской команде и в сборной России. «Не скрою, я рад, что достиг соглашения с Маккаби», признался Блатт, однако тут же заверил, цитирую Паитатас, «все мои мысли сейчас заняты подготовкой российской команды к предстоящему чемпионату мира в Турции». Первые так называемые свободные заезды прошли в Монреале в рамках этапа Формулы-1 Гран-при Канады. Лучшее время показал гонщик Макларена Дженсен Баттон, вторым стал пилот Мерседеса Михаэль Шумахер, третьим представитель Макларена Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Виталий Петров, выступающий в команде Рено, показал лишь 13-й результат.
Придется удалять.